Праздник Пасхи – это праздник победы, праздник ликования и торжества для христиан всего мира. И вот у нас сегодня воскресенье, восьмой день, как мы начали праздновать это событие, сегодня восьмое богослужение. И пасхальная тема, она продолжает звучать и в приветствиях, и в пении хора, и в проповедях, и в детском и молодежном участии. Ну, как мы видим, уже иссякает и репертуар песен, и стихотворения, уже почти все рассказаны на эту тему. Слава Богу, братья и сестры, что неиссякаемо одно лишь Слово Божие. Это бездонная глубина, до дна которой мы никогда не дойдем здесь на земле. Господь дал нам эту вечную книгу, и она полна таких откровений, которые восхищают нас, которые окрыляют надежду нашу, устремляют в будущее. И в эти дни, начиная с прошлого воскресенья, мы уже слышали о воскресении Иисуса Христа, о хронологии этих событий, о том, как это произошло и какое было состояние учеников до воскресения Христа и после воскресения, что принесло воскресение ученикам и нам с вами. Мне также хочется предложить нашему вниманию эту пасхальную тему о воскресении Иисуса Христа из мертвых. И больше обратить внимание не на видимую сторону, о чем повествуют евангелисты, а на ту невидимую, сокровенную сущность воскресения Иисуса Христа, о которой мы можем читать в посланиях апостольских и в книге Откровения. Видите, как правило, и в физическом мире даже можно так видеть и видеть такое явление, что внутреннее, сокровенное, то, что мы не видим, обладает большим значением, чем видимое. Вот взять даже нас с вами. У нас мы видим друг друга, видим лица, тело человека, видим, а души его, духа его не видим. А хотя главным в человеке является дух, живущий в нем, а не тело. Это все видимое, оно временное, а невидимое вечно. И то же самое касается и многих библейских истин. Например, вот когда так торжественно принимается крещение в белых одеждах, в торжественной обстановке, и мы радуемся этому событию в церкви. А невидимая сторона, она намного важнее. Это обещание Богу доброй совести. И если во внутреннего процесса перехода из смерти в жизнь не произошло, то это видимое, вся эта торжественная пышность, она не поможет человеку, само по себе не спасает человека, а вот только спасает воскресением Иисуса Христа. Если человек внутренне отождествился со Христом и в Его смерти, в Его погребении и в Его воскресении. То же касается и многих других явлений в жизни Церкви. И вот о воскресении Христа мы читали уже, как Он воскрес из мертвых, как был отвален камень. Но что в это время происходило в невидимом мире? Как об этом говорит Слово Божие? И каждый раз, когда мы читаем события эти, как-то по-новому открываются разные стороны этого явления, темы пасхальной, подобно тому, как вот весна, она никогда нам не надоедает. Она расцветает, и множество цветов на деревьях, полевых цветов, как-то по-новому они цветут, мы их видим каждый раз. Радуется сердце наше. Так и вот в этот праздник весны, победы, когда Пасха, мы читаем евангельские события, и каждый раз, и каждый год Господь что-то новое открывает, и с разных сторон мы видим эту истину. В этом году почему-то особое внимание мое привлек стих из книги Деяния, 2 глава, 24 стих. Я прочитаю с 22 стиха, и мы сначала последовательно так по тексту пройдем, порассуждаем, а потом уже остановимся на 24 стихе и поговорим о том, что именно заложено в этих стихах и о чем говорил апостол Петр собравшемуся в день Пятидесятницы народу. Книга Деяния, 2 глава, с 22 стиха. «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и пригвоздивши руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Кто в данном случае были слушателями апостола Петра? Он обращается: «Мужи израильские». Это были те люди, которые около 2 месяцев тому назад, с того времени, как Петр проповедовал, встречали Христа в бедное воскресенье, как царя в город Иерусалим. Они кричали: «Радуйся, царь иудейский, Осанна Вышних!» Они радовались, что Мессия входит в Иерусалим. Несколько дней спустя они же кричали перед Пилатом: «Распни его!» Воодушевленные Синедрионом, вдохновляемые силами тьмы, они требовали смерти Иисуса Христа. Апостол Петр им говорит, что они были свидетелями чудес, знамений, которые Бог сотворил через Иисуса Христа среди них. Действительно, Христос творил такие чудеса, какие никто до Него не творил. И даже Никодим в самом начале служения пришел ко Христу и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Так вот, братья и сестры, и они были свидетелями, и Синедрион об этом знал, и люди неоднократно говорили, что никогда не бывало такого явления в Израиле. Великий пророк восстал, и многие его уже признавали за Мессию. Популярность Христа, она возрастала, и вот здесь он напоминает, Петр, им, что вы взяли, он говорит, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. То, что это произошло, арест Иисуса Христа и его казнь, это было предусмотрено еще на небесах. До того, как собрался совет Синедриона, еще задолго до того, как был вынесен смертный приговор Христу, уже на небесах, в предвечности, состоялся этот совет. Было это совещание, это было предведение Божие. И Слово Божие нам открывает как бы завесу в ту доисторические времена. Это в книге Исаии мы читаем в 50 главе, 5-6 стих, где как бы Христос от Себя говорит об Отце Небесном: «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, и лица моего не закрывало топливание и поругание». Он уже тогда согласен был, как Агнец Божий, сойти на эту нашу планету Земля, взять на себя грех всего человечества и умереть вместо нас. Дальше мы читаем Евреям 10 главе. «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы поношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. И я иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю Твою Божию». Вот так вот Христос добровольно сошел на землю, и то, что произошло со Христом, его арест, предательство, это не было случайностью, это было запланировано и допущено Богом. Поэтому и говорит здесь Петр, что по предведению Божию преданного вы взяли. Как его брали? Об этом мы читали в четверг во время вечери Господней, пасхальная трапеза, когда вспоминалась нами, что в эту ночь, страшную ночь в Гефсиманском саду, пришла ожесточенная толпа с мечами и кольями взять Иисуса Христа. Ученики, написано, оставившие его, бежали, и Христос в эту ночь, Он сказал им такие слова: «Ныне ваше время и власть тьмы». Этим Христос засвидетельствовал, что и человеческие, и демонические силы объединились вместе против Христа, чтобы убить Его, чтобы стереть с лица земли и уничтожить всякую память о Нем. Они объединились в борьбе против Христа, и у нас возникает вопрос, что же хотели достичь эти силы, и люди, и сатана, через убийство Божьего Сына. Что касается людей, об этом мы можем прочитать в книге Евангелия от Иоанна, в 11 главе, там, где после воскрешения Лазаря мы видим, читаем такие слова. Иоанна 11 глава, 47 стих. «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом всем, и нашим народом». И вот здесь уже они 53 стих написано: «С этого дня положили убить его». И даже не только его убить, но убить и Лазаря, потому что через него многие веровали в Иисуса Христа. Есть и другая, конечно, причина. Евангелист Иоанн приводит в 3 главе, что судорога состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Жизнь Христа и его служение и проповеди, они обличали фарисеев, они обнаружили их внутреннюю сущность перед народом, перед ними самими. И, будучи обличаемы совестью, они ожесточались вместо того, чтобы смириться. И вот именно из зависти написано, и предали его Пилату, и решили от него освободиться. Но вот почему Христос сказал: «Ныне ваше время и власть тьмы». И силы тьмы ополчились против Христа. Мы уже слышали это, как называют его, про Евангелие, Бытие 3.15, о том, что в Едемском саду змей сатана узнал о том, что придет на землю семя жены и поразит его в голову. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Когда Бог избрал народ израильский для общения с собою, и когда уже стало известно, от какого именно народа произойдет Спаситель, то всю свою ярость и злобу сатана обрушил на этот народ, на потомков Авраама, Исаака и Иакова. Именно этим можно объяснить умерщвление первенцев в Египте, о чем мы читаем Евреям в 11 главе, что это преследование называется поношением Христовым. Израиль в Египте страдал не за себя, не за своих грехов, а из-за ярости сатаны, которая через фараона обрушилась на него, из-за имеющегося в их среде родиться в будущем Иисуса Христа, Спасителя мира. Мы также видим, что неоднократно были попытки вообще уничтожить царскую линию Давида, но Господь чудом ее сохранял. Чтобы не прервалась эта потомственная линия, которая представлена нам и в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Луки. Именно этим можно объяснить и всю злобу Ирода, когда написано: «Встревожился царь Ирод и весь Иерусалим с ним». Уже младенца Христа силы зла пытались уничтожить, но Бог его чудом сохранил. И вот там, когда в пустыне Христос только выходил на свою миссию служения, это был решающий поединок в сражении с сатаною, искусителем, когда три искушения одно за другим были направлены против Христа, и Христос отразил его Словом Божьим, и дьявол, пораженный, отошел от него до времени. Так написано в Слове Божьем. И вот теперь эти силы тьмы ополчились против Христа. Слово Божье нам говорит, что сатана в тайну искупления он не проник. И то, что хотел Христос, вот и Бог достичь через воскресение, и что запланировано, это было неизвестно, как нам ни странно, ни для сатаны, ни для его демонов. Я, наперед уже забегая, приведу место Писания, Римлянам 2 глава 8 стих, что написано: «Тайна Божия, сокровенная, вот нам она известна, мы ее проповедуем, но эту тайну никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Сатана действительно этого не знал. И вот если написано «тайну», он не проник, то можно полагать, конечно, об этом прямо написано, даже вот великое благочестие, тайна, что Бог явился во плоти, весь этот духовный процесс, все это было непостижимо и для сатаны. Он, имеющий державу смерти от Эдема до Голгофы, никогда и не ожидал, что кто-то разорвет узы смерти и как победитель может восстать из мертвых, и его самого, и смерти. И вот теперь мы видим, братья, я хочу немножко вот на это обратить внимание, что Петр говорит: «Вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконников, убили». В это время, когда Христос стоял перед Пилатом, толпа требовала его смерти, люди безумно кричали, требуя смерти Христа: «Распни его». И, несмотря на попытки Пилата, Христос все же был осужден. В 9 часов утра, по нашему времени, Христос был распят. И в течение 6 часов он висел под палящими лучами палестинского солнца. И нам хорошо известно из Евангелия, какие ужасные муки он выдержал, какие издевательства, насмешки со стороны людей, которые в течение 3 часов издевались, хулили его, отрицали его божественность, и над ним самим, над его учением, над его учениками. Ученики где-то издалека это смотрели, Это был полнейший разгул преступности людей. Совершалось самое большое преступление во всей мировой истории человечества. Это убийство Божьего Сына. И глумление продолжалось до 12 часов дня. А с 12 часов дня до 3 наступила тьма по всей земле. Это была тьма, которая покрыла землю. И об этих 3 часах тьмы нам почти ничего не известно. Известно только, что в этой тьме Христос воскликнул слова: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» И если в течение 3 часов света, когда еще было все видно, люди поносили Христа, то в эти 3 часа тьмы что происходило, братья и сестры? Нам как известно, что тьма и мрак – это элементы преисподней. Там, где они появляются, там властвуют силы тьмы. Потому что если Бог – Отец Святов, у которого нет изменения, ни тени перемены, то тьма и мрак от самого начала были производными от самого сатаны и дьявола. И вот то, что происходило в этих часах тьмы, об этом повествует 21-й Псалом, когда издевательства, насмешки людей стихли, а сатана и его демоны глумились над безгрешным Божьим Сыном, торжествуя свою мнимую победу. Смотрите, как об этом написано в 21-м Псалме. Об этом пророческий взор Давида мог посмотреть вдаль, в глубину веков. И вот так он говорит здесь. Псалтырь, 21-й Псалом. Будем мы читать с 12 стиха. «Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступило меня, тучные вассанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей, сила моя иссохла, как черепок». «Язык мой припнул к гортани моей, ты свел меня к персти смертной». Но ниже 22 стиха. «Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». Здесь Христос молился, чтобы Он был избавлен от пасти льва. И он, хотя он знал, что в преисподней не останется душа его, о чем было в 15-м псалме пророчества Давида, но вот апостол Павел говорит, что он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Братья и сестры, этот сатана, как рыкающий лев, о котором Петр говорит, он тогда тоже обрушился на Божьего Сына. И вот здесь вот сам себе подписал смертный приговор. Если до этого люди, находящиеся в темнице, в преисподней, там в Шеоле, в Ветхозаветнем, были под его властью, потому что в каждом человеке было что-то от его природы, сатанинской природы, которую он передал через Адама и Еву на весь человеческий род. Все согрешили и лишены славы Божьей. То природа Христа, она была безгрешная, чистая, в нем не было ни единого греха, и сатана не имел никакого права на его убийство. И в юридическом плане он сделался убийцей номер один по всей вселенной. И теперь уже он осужден, и этот суд уже состоялся, но только еще будет проведен выставление в будущем, о чем нам говорит книга Откровения. Так вот, братья и сестры, здесь, когда уже Христос испустил дух, тело его безжизненно осталось висеть на Голгофском кресте. И люди на земле, враги Христа, и сатана, и демоны торжествовали победу свою. Тело Христа оказалось оставленным учениками, и казалось оно брошенным, и никому не нужно. Но сам Бог позаботился о теле Иисуса Христа. Может показаться на первый взгляд, что и фарисеи никогда не думали, что кто-то позаботится, чтобы похоронить тело Христа. И вы знаете, они так и думали, и это не только вот мое мнение или мысли. Само Слово Божие говорит об этом. В книге пророка Исаии, в 53 главе нам написано: «Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого». Иногда неправильно читать это место. «Ему назначили гроб со злодеями», хотя одна буква в середине меняет оно все значение. «Ему назначали», они планировали, они думали, что никто больше не позаботится о теле Христа, и оно будет брошено туда вместе с этими с двумя разбойниками, распятыми в общую братскую могилу. «Назначали гроб со злодеями», но вот Бог позаботился. В тот момент, казалось, когда уже никого из учеников не оказалось рядом, у креста появляется новая личность. Это Иосиф из Аримафеи, написано, знаменитый член совета, который осмелился войти к Пилату. Это был решительный и смелый человек. Если до этого он был тайный ученик и страх от иудеев, то здесь, казалось бы, в самый опасный момент он решил открыто всем исповедать и перед Пилатом, и перед Синедрионом о своей принадлежности ко Христу, о своей симпатии, о том, что признает его за Мессию. Он осмелился войти к Пилату и просил тело Иисуса. И вот, когда получил разрешение, пришел ко Христу, появляется еще один ученик Христа, Никодим, тайный страх иудеев. И вот руки этих двух знаменитых людей Израиля сняли бережно тело Иисуса, положили его в гробе, в котором никто еще не был положен, и камень был привален около 3 тонн, чтобы ничего не переменилось, и чтобы тела его не было. И враги потом после их ухода позаботились, чтобы к камню была приложена печать. Братья и сестры, когда мы читаем это повествование, нам открывается только видимая сторона тела Христа. Над телом Христа этот камень, и камню приложена печать. Что же было с Духом Христа? Где же Он в это время был? Мы можем это видеть из нескольких мест Священного Писания. Я прочитаю вот первое послание Петра, 3 глава, 19 стих, которым он к находящимся в темнице духом сошед проповедовал. То есть здесь говорится о том, что Дух Христа спустился в темницу духов, в царство мертвых. Второе место Священного Писания – это послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава. Написано такие слова, с 8 стиха. «Посему и сказано, вошел на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А вошед, что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. И третье место, это здесь уже в этой второй главе Деяния, которую мы разбираем, это здесь 27 стих, по-моему, да, цитата. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тления». Вы посмотрите, какими разными словами обозначено это место. В послании апостола Петра мы читаем об этом месте как о темнице, в послании к Ефесянам как о преисподней, в псалме пророчестве как об аде. Все это разные наименования древнееврейского слова «шеол», а греческого «гадес». Это подземный мир, преисподние места, темница, где находились души умерших людей. Братья и сестры, дьявол имел державу смерти, которую он приобрел через грехопадение людей в Едемском саду. Это было под его ведомом, под его диктатом, под его тиранией. И из этой темницы никто не мог освободиться. И даже... Вот там мы читаем, открывает завеса вечности. Христос говорит о богаче и Лазаре, рассказ рассказывает, что Илона Авраамова находилась, где праведники находились. Это как бы уже верхний уровень этого места. Ну и люди из нижнего, как бы богач видел Лазаря, видел Илона Авраамова, хотя между этими двумя местами была непроходимая пропасть, которую никто из людей не переходил. И Авраам говорит, между нами и вами утверждена великая пропасть. Эту пропасть мог перейти только Иисус Христос, который бы победил этот ад и смерть. Братья и сестры, Христос взял наши грехи. Он встал на место грешника. Муки ада уже начал испытывать в Гефсиманском саду. Он испытывал их на Голгофском кресте, но в аду он их не испытывал. Он сошел в ад, он сошел в преисподние места земли, в эту темницу, чтобы отпустить измученных на свободу, те, которые его ожидали, те, которые в течение столетий, глядя вперед, верили в него, как мы сейчас, глядя назад, уже на 2000-летнюю давность события, вспоминаем это, верим в это, и эта вера приносит нам спасение. Так вот, написано, Христос сошел в эти преисподние места земли. Как он туда сошел? Он сошел не как пленник, он сразу сошел туда как победитель. Хочу сказать, что в течение всей ветхозаветней эпохи это была темница. И как мы читаем, почему как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем согрешили все. Так вот, и дьявол имел право и перед Богом на каждую душу, потому что наказание за грех – смерть, а грех Он был в каждом человеке, и написано, нет такого человека, который жил и не грешил бы. Таким образом, братья и сестры, это все было погибшее. Почему и сказано, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти не погибающее, а погибшее, полностью погибшее, безвозвратно погибшее. Казалось бы, нет выхода из этого положения. Но вот были обетования в Слове Божьем. Смотрите, уже тогда Бог давал обетование, что будет освобождение. Осия, это 13 глава, 14 стих. «От власти ада я искуплю их, и от смерти избавлю их». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Есть еще одно место, Псалом 48, 16 стих. Это тоже псалом, который говорит, как бы выражает надежду псалмопевца на то, что Господь избавит душу его. 48, 16, смотрите. «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня». Вот что ожидали праведники, вот что они, на что они надеялись, что будет время, когда Бог избавит и от власти преисподней, и от власти ада. И вот теперь Христос оказался там. Мне вспоминается такой случай, вернее, фрагмент, описанный это в книге Исаии, пророка, 14 главе. Помните, когда вавилонский царь сходил в преисподнюю, написано, я не буду читать уже этого места, написано, весь ад преисподней пришел в движение, потому что он был всемирно известен, люди знали о его владычестве, о его господстве, и вот начали всматриваться, тот ли этот человек, который колебал царство, и вот цари, и рефаимы, вожди земли, те, которые раньше его ушли, и говорят, и ты сделался подобным нам, и теперь ты, где твоя гордость, и шум все полностью все уничтожено, потому что преисподняя, она сравняла всех, там уже нет царей и знатных, вельмож, богатых и нищих, там все равны, и ты сделался подобным нам. И вот теперь Христос сходит в это место. Братья и сестры, какое волнение было там. Он шел как победитель. Почему? Потому что греха в нем не оказалось. Написано, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? И вот Христос уже на Тайной вечере с учениками говорил такие слова. Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Еще до этого, в 12 главе Иоанна, мы читаем, Христос говорит, ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. Уже тогда он был уверен в окончательном торжестве, воскресения, в своей победе. И здесь, возвращаясь к тексту, который мы прочитали, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Братья и сестры, какое это слово, о чем он говорит? Узы смерти. Над каждым человеком, который спускался в это место, смыкались крепкие узы смерти. Об узах я немножко посмотрел в Слове Божьем. Есть разные узы. Вот, например, во втором послании Петра, во второй главе, в четвертом стихе мы читаем о вечных узах адского мрака, которыми Бог связал падших ангелов, не сохранивших своего достоинства. Он соблюдает их в вечных узах, написано на суд великого дня. Эти узы, оковы, они ничем и никогда не будут нарушены. Само слово «узы», оно подразумевает оковы, это заключение, это пленение, это лишение свободы, скованность. И вот здесь об узах идет речь. Затем есть узы греха. Притча 5 глава, 22 стих написано, «Беззаконного уловляет собственное беззаконие его, и в узах греха своего он содержится». Каждый человек, Христос сказал, раб греха, делающий грех, есть раб греха. И в этих узах человек пребывает и сам не может от них освободиться. Есть еще другие узы. В Деяния 8 глава, 23 стих, апостол Петр волхву Симона говорит, «Вижу тебя, исполненного горькой желчи, и в узах неправды». Узы человек, который привык жить в неправде, и который уже не мыслит жить по-другому, как только в неправде. Такой человек находится в узах неправды. Здесь же идет речь об узах смерти. Бог воскресил его, расторгнув узы смерти. Они были расторгнуты в момент выхода Иисуса Христа из этого места, и когда Дух Его вошел в тело, которое было в гробнице, произошло преображение, прославление, и это тело уже теперь не было ограничено чем-то материальным. Христос мог выйти из этих пелен, которыми был окутан, они остались там лежать, и мог пройти и мимо стражи, И вот когда камень был отвален от гроба, он был отвален не для того, чтобы Христос вышел. Когда камень был отвален от гробницы, Христа уже там не было. Он уже воскрес из мертвых и был далеко от этого места. Камень был отвален во свидетельство, что тела его там нет. И для того, чтобы люди могли увидеть и уверовать, что действительно он воскрес из мертвых. Узы смерти расторгнуты. Послание к евреям во 2 главе, с 14-15 стихом мы читаем такие слова. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Вот о чем идет речь, братья и сестры. Дьявол имел державу смерти, и Христос лишил его силы, отнял это господство. Или как написано в Колоссянам во 2 главе 15 стих, «Отняв силы у начальства властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». И потому в книге Откровения, в 1 главе 18 стихе, Христос свидетельствует о себе, и слова Его таким торжеством отзываются в нашем духе, что «Я был мертв и ся жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти». Сатана осужден, лишен всякого права. И теперь смотрите, как обстановка изменилась. Когда мы читаем о ветхозаветных праведниках, то они, говоря о своей смерти, всегда подразумевали, что вот они сходят в преисподнюю. А теперь, после воскресения, например, как Павел говорит, имею желание разрешиться и быть где? И быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Или как Петр говорит, знаем, когда наш земной этот дом хижина разрушится, мы имеем от Бога дом нерукотворенный вечный. Или, как написано, «наше же жительство на небесах» и так далее. Все это говорит о том, что верующие искупленные души после своей смерти, в момент смерти, идут ко Христу. Блаженное общение с Богом в ожидании воскресения жизни, когда Христос придет в своем восхищении, и тогда написано «мертвые во Христе воскреснут прежде, а мы живые изменимся». Таким образом, братья и сестры, большим значением обладает именно то, что произошло невидимо для человеческих глаз в невидимом мире. Эта победа решающая. Был нанесен сокрушительный удар по царству тьмы. Дьявол лишен своей силы, господства и права. И сегодня мы имеем такую радость быть во Христе. И сатана не имеет никакого права. Мало того, Христос дал власть и силу, говоря, «Се даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Какое же значение имело воскресение Христа лично для Него самого? Как мы читаем в Римлянам 1 главе 4 стихе, «Он открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Этим самым открылась миру божественность Иисуса Христа, подтверждение Его сыновства. Он и до этого был в течение всей вечности Сыном Божьим, но Он открылся Сыном Божьим. Это стало явно всему миру». И это было полное проявление победы искупительно над смертью. Ведь фактически Дух Христа и, минуя тело, мог бы вознестись к Отцу Небесному. Но это была бы не полная победа, а полная победа – это воссоединение всех трехчастной личности человека. Ведь человек состоит из Духа, Души и Тела. И когда происходит разрыв этих взаимосвязей, наступает смерть. А когда они соединяются, воскресение и жизнь. И вот таким образом полная победа Христа, она стала явно через телесное воскресение из мертвых. Мы с вами, братья и сестры, как уже слышали, имеем в первую очередь оправдание. Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Дальше, что мы имеем? Это основа жизни, как сегодня в утреннем собрании, в первой проповеди мы слышали о силе воскресения, которое жил Павел и которое сегодня движет Христову Церковь. И сегодня эта сила воскресения, она проявляется и в том, что мы здесь собраны, то, что Евангелие сегодня проповедуется по всему миру во свидетельство всем народам. Воскресение Иисуса Христа – гарантия нашего воскресения. В том, что и смерть, она не удержит в могиле всех тех, кто верует в Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа – также гарантия воскресения не только верующих, но и даже неверующих, всех людей. И об этом Христос говорил, когда был на земле. «Истинно, истинно, говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые, услышав глас Сына Божия, живут». И ниже Он говорит, что «изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Так мы читаем в 15 главе 1 послания к Коринфянам. «Как через человека смерть, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, но каждый в своем порядке». Братья, слава Богу, что мы имеем участие в воскресении жизни. И Слово Божие говорит об этом. «Блаженны смят, имеющие участие в воскресении жизни». Это воскресение первым. И смерть, она не является смертью фактически для верующих, а просто переходом в потусторонний невидимый мир. От власти ада Бог избавил всех тех, кто верует в Него. И поэтому мы радуемся этому празднику, мы торжествуем, потому что Христос родился в каждом из нас, детей Божьих. Сегодня Церковью, каждым из нас в отдельности движет сила воскресения Иисуса Христа, и мы все с вами ожидаем блаженного дня, когда прозвучит голос Архангела, труба Божия, мертвые во Христе воскреснут прежде, а мы изменимся. И восхищены будем в облаках, встретим Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем. Хочу несколько слов в заключение проповеди сказать тем, кто еще не является участниками воскресения жизни. Вы знаете, как в одном стихотворении говорится, «Будет воскресение и второе, горе тем, кто живет тогда». Это будет воскресение для суда у великого белого престола, когда все люди, начиная со времен Адама и кончая последним грешником, то есть даже в тысячелетнем царстве, восстанут для того, чтобы услышать вечный приговор осуждения и наследовать участь дьяволом и его падшими ангелами. Так написано, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Это будет ужасно, это будет так досадно людям, которые слышали Слово Божие, и они тогда отдадут, и сегодня, которые уже умерли неспасенными, они отдали бы сегодня все, чтобы услышать хотя бы одну проповедь и хотя бы несколько минут побыть на таком собрании, чтобы покаяться перед Богом. Но эта возможность навсегда для них потеряна и никогда больше не представится. Сегодня день спасения, и Слово Божие говорит, вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Поэтому, друзья, если вы слышите стук Христов в двери вашего сердца, это проявление Божьей любви к вам. Сегодня поторопитесь войти в открытую дверь спасения, потому что завтра оно может быть поздно. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры, в наших молитвах поблагодарим Бога за славное Христово воскресение, за то освобождение, которое Господь нам дал, за ту славную будущность, которую мы все ожидаем, и верим, что, несомненно, в свое время Господь совершит то, что обещал в Слове Своем. Аминь.